православное слово.
Доброго дня всем вам, кто сейчас вместе с передачей «Православное слово». Друзья, сегодня у нас в гостях игумен Лука Степанов, настоятель Спаса Преображенского Пронского мужского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина. Здравствуйте, отец Лука.
Сердечно приветствую, с великим четвергом, друзья.
Да, действительно, сегодня особенный перед празднованием Пасхи день. Четверг, который называют великим, чистым, страстным. Отец Лука, мне с утра уже присылают, ну вот в WhatsApp большей частью открыточки с чистым четвергом. Вот мне хочется просто у вас спросить, ну насколько это хорошо называть этот день чистым, насколько это правильно? Вот это народное какое-то название, потому что, ну, может быть, лучше говорить, что это четверг, великий на Страстной неделе. И вообще, что такое чистый? Мы должны успеть принять душ, какую-то баню, очистить свое помещение, жилище? Или это какое-то более глубокое очищение, другое?
Да, некоторые воспринимают это указанием к чистоте окон, весенней уборки, мойки, чистки, стрижки и прочим внешним факторам какого-то благообразия. Вообще, Великий Четверг, конечно, это наименование каноническое, потому что каждый день Страстной Седмицы именуется Великим и Страстным. Великий Страстной Понедельник, Великая Страстная Среда, Великий Страстной Четверг, Четверток, если уж так говорить по-церковно-славянски. Но народное упоминание «чистый», конечно, тоже вполне соответствует его предназначению. И происхождение этого слова, конечно же, из Евангелия. Установив таинство причащения святых Христовых тайн, это у нас в монастыре налаживают новую колокольню.
Ой, красота! Это даже очень хорошо, что такой звук мы сейчас можем слышать.
Да, это еще не пасхальная благовесть, у нас колокольня новая, уже подвешены колокола, но чтобы они звучали, и мог один или два звонаря обеспечивать звон всех 12, нужна особая система всяких натяжек, педалей, ручных, ножных. И вот сейчас этим как раз занимаются наши братья. Вот. Так указание евангельское в том, что после усыновления таинства причащения, именно в этот день это произошло, которые как раз служат нашему действительно благодатному соединению с совершенным Господом, приобщаясь Его телу и крови при чистых, мы становимся участниками божественного естества. И таким образом наше высшее очищение достигается. Ибо ничто нечистое в Царство Небесное не входит, и наша нечистота, наша ограниченность человеческая, тленность, подверженность смерти и греху преодолевается как раз силой вот этого благодатного дара Евхаристии. Но после этого Господь припоясался и, взяв полотенце, умыл ноги ученикам своим. И когда приступил к умыванию ног Петра, кстати, в том числе и Иуда был, которым умыл Господь ноги, предатель. А вот апостол Петр от великого благоговения к своему учителю спросился и сказал: «Не умыешь ноги ног моих вовеки». Христос говорит: «Если не умыю тебя», как раз имея в виду всю ту благодать, о которой мы выше сказали, «то не имеешь счастья со мной в вечной жизни». Тогда Петр переменил свою позицию и сказал: «Не только ноги, но и руки, и главу, весь я пускай буду твой». Христос же сказал тому, кто чист, то есть совесть чья чиста, кто очищается благодатью Божией, благодатью прощения грехов и приобщаясь к святых Христовых тайн, тому нужно только ноги умыть, то есть поддерживать такую земную чистоту в порядке. Это дело естественное, которое вдобавок тоже совсем не помешает. И говорит: «Вы чисты все, вы чисты», сказал он всем своим ученикам, апостолам, «но не все», имея в виду Иуду, который задумал уже предательство. Так что обращение как к чистым Господь определяет или направляет ко всем нам, православным христианам, ко всем тем, кто каяться в грехах своих, так ко всем тем, кто приобщается святых Христовых тайн, но за исключением тех, кто, может быть, и как Иуда, участвуя в Божественной Евхаристии, тем не менее, жить по-христиански не хочет, кого победило сребролюбие, или сластолюбие, или славолюбие, и, имея нераскаянные грехи на душе своей, ну, а в случае Иуды худший из грехов предательства Господа, он таким образом оказывается вне чаши Господней, вне этого общения с Богом, с божественным естеством. Поэтому мы все, причащаясь в этот четверг, совершение тайной вечери, установление таинства Евхаристии, таким образом призваны быть в сообществе Христовых учеников, чистых благодаря той благодати, которая нас новым светом, благодатью и силой Божьей заквашена.
Отец Лука, вот говоря об особом очищении себя в этот день, может быть, действительно стоит обязательно вспоминать, размышлять вот то событие с Иудой, которое связано. Наверное, можно здесь задавать себе вопросы, не виновны ли мы в какой-то клевете на ближнего, в осуждении. Ну, можно так связать для себя?
Ну, конечно. То событие. Каждый из апостолов говорил: «Не я ли, Господи, твой предатель?» Этим представляется нам ограниченность человеческого естества, и каждый здравомыслящий из даже очень близких к Христу учеников сознавал, что его человеческая природа повреждена, и не ведает он, насколько может быть его следующий шаг безрассуден или вреден для него самого и противен Господу. Поэтому вот это вопрошение «Не я ли, Господи, твой предатель?» оно присуще, может быть, и должно быть и каждому из нас. К тому же преподобный Исаак Сирин говорит: «Есть много тайных знаков отречения от Господа, которые не все за собой замечают». Это как раз то, о чем вы говорите. Какая склонность наша к служению своим страстям, к нелюбви ближнему. Вот. И оно проявляется как раз в каких-то конкретных наших расположениях, а то и делах. А в результате это как раз и называет преподобный Исаак Сирин тайными знаками отречения от Господа. Поэтому для нас законно думать, что хоть мы, как Иуда, не дай Бог, и не задумываем какого-нибудь за деньги отречения от Христа. Хотя, к сожалению, и такое бывает в наше время, когда соблазненные какими-нибудь материальными благами люди готовы бывают и к отречению от веры Христовой, к каким-то буквальным злодеяниям. Ну, все потому, что вроде бы денежки нужны, но там же обещают. К сожалению, да, не все средства массовой информации добросовестные, сколько мы знаем, совершенно враждебных и отечеству, и христианству каких-то видов СМИ, которые, в общем-то, в ответ на вопрос о том, почему так, говорят очень просто. Просто бизнес, ничего личного. Вот. И их служение подрывное, их служение развращающее души людей, просто объясняется необходимостью как-то зарабатывать, а есть кто за это платит. Кстати сказать, сейчас антицерковные некоторые СМИ признали в истощении своих сил материальных как раз в связи с ограничением финансирования из-за известных для нас недружественных источников различных враждебных стран, которые как раз и поддерживали антихристианские, антиправославные некоторые СМИ. Это тоже форма предательства.
Отец Лука, извините, я вот хочу прочитать. Во-первых, нам пишут, что дрезвон не мешает, наоборот, лучше даже слушать звон колокола, очень даже он помогает. Да. Отец Лука, я просто вот хотела здесь еще так вот уточнить, то есть из-за выгоды, если идет какой-то наговор на человека, клевета, то это предательство Иуды. В общем-то.
Предательство человека есть предательство не всегда Бога. Мы я как раз упомянул, что предательство Бога состоит, с одной стороны, в наших грехах, особенно тяжких, смертных, вот, супружеская измена. Вот почему вы хорошо выходить замуж за единоверного и жениться тоже на той, кто с тобой одного поля ягоды? Потому что ты знаешь, ты не будешь страдать вот этой патологической, болезненной, несчастной ревностью, которая бывает из-за чего? Из-за того, что ты знаешь, что система ценностей твоя и твоего спутника жизни, может быть, даже очень тебе уже ставшего дорогим, разные. И ты ценишь его к себе отношения и понимаешь, как много девушек хороших мешает мне жена любить, как поется в одной смешной песне современной. Вот. А это совершенно исчезает несчастное страдание тогда, как ты понимаешь, что для твоего спутника жизни ради страха Божьего гораздо более нежелательна какая-либо супружеская неверность, чем ради верности самому тебе, самой тебе. Понимаете ли, в чем разница? Поэтому, конечно же, есть понимание того, что грех пред Богом для человека более нежелателен, чем какая-то благонадежность по отношению к ближнему, все человеческое и так переменчиво, так ограничено. Но при этом всякий грех, хочу я сделать вывод, является, конечно, в том числе в отношении ближнего, некоторым образом отступничеством от наших обетов крещения, от нашей чистоты совести. Но все-таки разные вещи – вера отступничества и то, что касается нашего непостоянства или недобрых действий в отношении ближнего. Все-таки есть три вида грехов, которые святые отцы учат нас различать: грехи против Бога, грехи против ближнего и грехи против самого себя. Их некоторым образом все объединяет, вообще понятие греха, и все-таки этот долг греховный – это всегда пред Богом. Хотя мы понимаем, что и сами себе можем вредить чем-то, можем чем-то вредить ближним. Вот. Но в любом случае это имеет нравственные категории. Всякий грех относится к понятиям нравственным, а источник нравственного закона и морального какого-то закона и нравственного чувства является сам Бог. Поэтому мы и говорим, что с одной стороны всякий грех есть оскорбление Господа, с другой стороны есть все-таки прямую события и грехи вероотступничества, отречения, хулы на Бога. Есть все-таки грехи и перед ближними своими. Они во многом врачуются противоположными этому греху добродетелью. Ты злословил ближнего, теперь всячески наоборот поддерживай его доброе имя и принимай с благодарностью укорения самому себе, иногда даже несправедливые. Ты, может быть, не хотел иметь деток, и в связи с этим шел на какие-то беззакония, прерывание беременности, так теперь изволь позаботиться не только о своих детках, которых теперь уж будешь рожать столько, сколько Господь даст, но еще и о сиротках позаботься. Ну вот, грехи против ближнего, они врачуются не только покаянием, но и конкретным служением, противоположным тем грехам, которые мы прежде совершали и сознаем за собой, каемся в них. Так что, видимо, да, никто из нас не может себя считать совершенно свободным от богоотступничества в связи с тем, что мы грешны. Но в отличие Иуды, ваш следующий вопрос, и его греха отречения от Христа, и отличие от Петра, который тоже отрекся. Ну, конечно же, вот здесь и есть главное различие. Петр покаялся и плакал горько, и вовсе не ушел от апостолов, но оставался с ними. А Иуда, согрешив и сознав свой грех, впал в совершенное отчаяние, ибо для него и жизнь уже была немила, и наложил на себя руки, что является худшим из грехов. Вот видите, какое бывает разное последствие, в общем-то, несколько сродного греха, отречения от Бога. Но Господь милостив, и нет греха, который Он бы не простил, кроме хулы на Духа Святого. Хула на Духа Святого – это не признание греха грехом, это название белого черным, а черного белым. То, что делали иудеи и фарисеи, когда говорили: вот великий человек, весь мир идет за ним, он чудеса творит невероятные, надо его убить, иначе мы потеряем всю нашу власть над народом. Вот, и будут признавать его за великого, хотя он и правда велик. Вот это хула на Духа Святого. Это не извиняемый грех, потому что в нем люди не каются. А какова бы ни была греховность человека, пускай даже как разбойника справа от Христа распятого, но если покается он даже в последний час своей жизни, то услышит сладчайшие слова Господа: «Сегодня же будешь со мной в раю».
Отец Лука, а вот что еще мы сегодня должны сделать? Ну, хорошо бы нам сделать, чтобы вот очистить себя глубже. Ну, душу, конечно, свою очистить.
В эти святые дни надо так выстраивать свою стратегию, чтобы по возможности бывать на всех богослужениях. Именно в богослужениях заключается весь бесконечный смысл нашего спасения и наших по жизни ориентиров, вектора нашего движения. Вот, например, вчера была среда. Ровно та самая среда, по причине которой всякую среду мы помним о посте в среду и пятницу. И вчера мы вспоминали предательство Иуды как раз. А заодно, как жена-блудница не поскупилась приобрести драгоценные алавастровые сосуды с миром благоуханным, и этим миром умыла щедро даже не голову, а ноги Господа Иисуса, смешивая это миро со слезами своими и волосами головы своей, я утирала их. Вот такую любовь проявила ему, так что удивились даже ученики. Один предает, а другая получает прощение. Один ворует, а другая щедро источает драгоценность, потому что мир это был действительно как жидкий какой-то драгоценный камень, так по цене, потому что 200, там 300 каких-то единиц измерения иудейских Иуда давал бы за это мира, жалея о том, что это мира напрасно изливается на ноги Спасителя. Христос похвалил эту женщину и сказал, о ней будет проповедано на многие, во всех народах. Итак, а вот завтрашний день будет Страстной Пятницей, самый строгий день в году, и для того, чтобы настроить себя, вот об этом ваш вопрос, то к этому дню правильно подойти, конечно же, необходимо участвовать в сегодняшнем вечернем богослужении. Оно имеет особое название «12 Евангелий», и мы будем слушать зачало от всех четырех евангелистов, в которых возвещается о предательстве, истязаниях, распятии, смерти, погребении Господа Иисуса Христа. От всех четырех евангелистов берутся именно страстные зачала, и в ходе утренней они вот звучат, и мы напитываемся, стоя перед Голгофой, обычно посреди храма воздвигается крест, такой, знаете, он есть почти в каждом храме, Голгофа и вот большой крест. Не просто тот крест, который священник дает после отпуста целовать прихожанам, или который лежит на аналое в особые дни праздники почитания креста, а та самая Голгофа, которая больше человеческого роста, я думаю, вы представляете, о чем я говорю. И вот его, именно этот крест, эту Голгофу поставляют посреди храма, и перед ней служится вот эта сегодняшняя, ну, то есть завтрашняя утренняя Великого Пятка, за которой вы сможете, мы с вами сможем как бы соучаствовать в этом Христовом распятии, страданиях его, страстях его, бесстрастных страсти. И страсти — это два разных слова. Страсти как страдания за род человеческий Иисуса Христа и страсти наши, которые отражают нашу падшую человеческую природу. Слово одно, но значение разное. Поэтому иногда они как-то так в текстах богослужебных обыгрываются, вот эти два разных значения слова «страсти», которые употребляются и по случаю этого торжества, этого голгофского Христового страдания. Вот, а завтра тоже весь день богослужебный. Ну, я слушаю, чтобы не долго заниматься.
Отец Лука, вот еще о чем хочется спросить. Вот сегодня это единственный день в году, ну, особенный, когда люди стараются причаститься, ну, вот максимальное число людей. В православных храмах причастие уже прошло, правильно?
Ну, максимально получается. У нас, к сожалению, не православное государство, в том смысле, что нет у нас, как у стран религиозных, где религия не отделена от государства, это страны мусульманские, страны например, Сербия, там православие, или Болгария, у них православие упомянуто как государственная религия. У нас, к сожалению,
ну, про православных говорил.
Да, ну все-таки я говорю о примере религиозного ориентира в жизни государства. Так вот, чистый четверг нигде не объявлен у нас нерабочим, чтобы люди могли причащаться этой Христовой тайне, поэтому у нас ну, сегодня немного человек, человек 30 причащалось. В воскресный день это было бы, я думаю, человек 70, 80 или 100. Ну, в нашей пустыне у нас там монастырь отдаленный, чтобы там приехать, это надо специально ехать. Ну, вот, а в приходских храмах, думаю, было бы, конечно, раз в 5 больше людей, если бы это был день нерабочий все-таки. Поэтому я думаю, что очень много людей причащалось в верное воскресенье. Ну, для нас все-таки выходные дни – соответственно. Поэтому, по идее, да, как я и сказал, сегодня день установления Таинства Евхаристии, все мы причащаемся Святой Христовой Тайне, участвуя в этой самой апостольской, апостольском бдении накануне Христовых страданий.
То есть, отец Лука, вспоминают Тайную Вечерю. Вот я хотела просто вас попросить подробнее рассказать, вот что это такое, почему Тайная Вечеря?
Тайное, потому что за Господом уже охотились. И начинается праздник Пасхи, иудейской, воспоминание исхода из Египта, из земли рабства. Бог рукою крепкую, мышцей высокую, изводит евреев из рабства египетского для того, чтобы привести их в ту самую землю обетованную, где надлежало родиться Христу, Мессии. Но иудеи уже об этом как-то не то что забыли, а другому Мессии духовно присягают и другого мессию ждут, которого мы уже называем антихристом. Вот. Так что праздник Пасхи иудейской Господь не отказывается совершить, но происходит это еще прежде той самой субботы. Собирает Господь на полтора дня раньше своих учеников в Иерусалим, в Сионской горнице. А по определенному конспиративному виду, так что апостолу поручается, зайдя в город, встретить человека, которого он спросит, не зная его, где уготовую Пасху, встретит вас человек, сосуд с водой носящий. Его спросите, где уготована вечеря для Господа. И он поведет вас. Вот это чудесное такое таинственное приуготовление. Апостолы сами не были готовы, не были привлечены к подготовке. Они уже тоже в устланную горницу пришли, где все было готово некими учениками тайными Иисуса Христа. И там возлегли за трапезой того времени. Не сидели, как мы с вами, на стульях. Это не очень здоровое положение, в том числе и для питания, а возлежали, опираясь одним из плечей и вокруг стола. Ну, сейчас уже мы с легкой руки Леонардо да Винчи больше понимаем, представляем это как сидение за столом, где Господь посредине рассказывает смешную историю. Экскурсовод где-то в Европейском музее, где выставлена какая-то эпохи Ренессанса «Тайная вечеря».
Известная, конечно, очень известная картина.
Ну, да. Экскурсовод говорит, эта картина очень известная, тут русские что-то отмечают. Вот, и спрашивают, а почему русские? Да потому что с ними Бог. Ну, вот, есть такой тезис, который любят на Руси, о том, что с нами Бог. Но и, тем не менее, на «Тайной вечере» не было такого вертикального сидения, но потому, кстати, и мог Иоанн Богослов возлежать на вечере на персях Иисусовых. Это значит, его голова ближе всех была к груди Господа, и он имел возможность в том числе тихо спросить на ухо у Господа, кто тот, кто его предает. Если бы это услышал Петр, то мог бы он сразу голову открутить на месте по своей ревности Иуде. Но Господь устроил так, что после совершения Евхаристии, после преподавания тела и крови своей, сказав, что один из вас предаст меня, мочивый со мною солил, это сначала один из вас предаст меня, и тогда апостол Петр сообщает нам, евангелист Иоанн, который был непосредственным участником событий, дал знак Иоанну, находившемуся прямо возле Господа, чтобы тот спросил, кто, чтобы был указан враг. Я думаю, что апостол Петр, который и тогда взял нож, когда Господь повелел оставить уже суму, но вооружиться, и пустил его в действие, то я думаю, что и здесь узнай он прежде предательства о том, что это именно Иуда, то как бы он ему не сломал шею прежде времени. Но не было на то воли Божьей, и апостол Петр, дав знак Иоанну, сам не услышал ответа. И Христос сказал, кому я, омочив солила, подам кусок. Это он ответил только Иоанну. И подав Иуде, таким образом оповестил Иоанна, но не оповестил других учеников. И Иуда тотчас ушел, и Петр, если захотел за ним бежать, уже опоздал. Вот такая была еще история, развязка этой вечери, после которой они уже, воспев Богу, вышли в сад, и это было уже приближение поцелуя Иудова и указание на Господа тем, кто пришли его арестовать.
Отец Лука, вот я тут хочу остановиться на том, что вы вспомнили вот эту картинку, которая ходит в интернете, картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», и там подпись, что русский – это с ними Бог. И вот тут вот у меня всегда мысль, вот важно, чтобы русские соответствовали, чтобы с ними был Бог. Вот мы как раз и проводим эти передачи, размышляем, думаем для того, чтобы ну, человек как-то по возможности был достоин, ну, чтобы угодить так, Богу, спасти душу свою.
Такая ересь, такое разрушающее для христианства понятие, как релятивизм это само собой, нравственное безразличие, а вот что слово вылетело, вот оно означает преобладание каких-то национальных приоритетов над религиозными. Сейчас вспомню, скажу. Вот. Это, конечно же, никуда не годится. Для нас большая горечь, например, отчуждение от вселенского христианства коптской церкви, армянской церкви, для которых их национальное достоинство как бы выше вселенского единства. Вот это, конечно, печальная такая реальность, и я совсем не сторонник для вот такого рода тезисов, как будто все равно какой ты русский, по самой твоей национальности с тобой Бог. Это мы знаем, что совсем не так, и знаем, сколько атеизма русского разрушило, в том числе и Россию в начале 20 века, и сколько безобразия и беззакония привнесено не только вовсе и народными, но и соплеменниками в наше Отечество. Так что вот это понятие национального достоинства, оно, несомненно, нужно человеку для понимания, для того, чтобы ценить свое отечество, свою родину, свою национальность. Но при этом, конечно же, именно с духовными корнями, которые произвели когда-то цивилизационный выбор Руси, которые когда-то привели, вернее, когда-то объединились, вернее, были оплодотворены, заквашены христианством, понимать, что наша основа национального достоинства является как раз вера Христова, а не просто какая-то принадлежность к племенам славянским, жившим там восточнее каких-то рек европейских.
Отец Лука, я прочитаю вопрос, который поступил. Скажите, что и как делать в такие дни немощным и убогим, у которых нет возможности ходить на богослужение?
Ну, сейчас, конечно, есть и трансляции служб. Конечно, есть у нас много, ну, во-первых, есть и официальные всякие, и Московской патриархии, онлайн-службы, телеканал «Спас», телеканал «Союз», в деятельности которой, кстати, я недостойный, нередко участвую с большой радостью, потому что чувствуешь отзывы и ну, широкое поле покрытия и наших пасторских каких-то размышлений, и богослужебных трансляций, которые там бывают. Вот, есть группа «Священник нашего времени» ВКонтакте. Ну, наверное, у вас передача неправильно называть, наверное, да? У вас тоже, наверное, не принято в порядке рекламы называть какие-то конкретные даже порядки, студии, там еще прочее. Но, во всяком случае, сейчас онлайн-трансляции, вот ваше, насколько я понимаю, радио и не только, предназначено тоже именно для того, чтобы духовный огонек поддерживать и молитва, чтобы не оскудевала. Ну, а мне известно много, в том числе православных средств теле и радио, и онлайн-вещания, которые поддерживают в курсе дела всего, что происходит в храме Божьем. Ну, а еще могу сказать для немощных, вот, например, завтра самый день самого строгого поста. Сказано, что не вкушаем вовсе ничего и не пьем. Но сказано, если человек немощен, престарился, очень состарился или тяжко болеет, то после захода солнца пускай подкрепится кусочком хлеба и водой. И таким образом благодарит Бога хотя бы с малым утешением. Ну, конечно же, я думаю, человеку немощному можно и поосновательней пост подкрепиться. Пост не плотоубийца, а страстоубийца. Поэтому кто и так страдает от разных телесных недугов, ему не надо усугублять ограничений в пище. Тут уж достаточно то, что ему необходимо по состоянию здоровья как подкрепление иметь.
Но а как им причащаться? Отец Лука, вот еще вопрос слушателя. А как же им причащаться?
Попросту отсутствие поста для немощных не является препятствием для причащения. Препятствием для причастия является не христианский образ жизни и не раскаянность. А всякие остальные, кто принял лекарство с утречка, кто вынужден был накануне вкушать то, что ему прописал доктор, как необходимое явство, как лекарство, он ест пищу, то в этом нет никакого разорения. Пост, я повторяю вам, это дело, которое предназначено для здоровых, и оно не является необходимым таким категорически требуемым условием для в том числе причащение святых Христовых тайн. Это мера аскетики, которая необходима всякому христианину. Но вы знаете, больные люди, они лучше всякого аскета терпят страдания, преодолевают скорбь, поэтому им нет никакой необходимости добавлять какие-то ограничения в колбасе.
Отец Лука, тут, видимо, вопрос не об ограничениях, а о том, что человек не может посетить храм.
Надо батюшку домой приглашать. Любой, пожалуйста, если у вас нет знакомых, откройте тот же интернет, любой ваш ближайший храм, там есть телефон, скажите, прошу батюшку, приедьте меня причастить, я вот такая в вашем секторе нахожусь, в вашем сороке, 40-40, Москва вы где, или в Питере, вот, или в какой-то селе. Если нет возможности дозвониться до ближайшего батюшки, звоните в епархиальное управление вашей епархии. Там обязательно есть секретарь епархии на телефоне, и он обязательно по благословению владыки отрядит к вам священника, ближайший к вам церкви мирянин, имея полное право, будучи немощным или когда какие-то другие обстоятельства, приглашать, вызывать, можно даже сказать, священника с тем, чтобы исповедоваться, причаститься дома и не однажды в год, а даже вполне почаще.
Отец Лука, вот еще вопрос о четверговом огне. Ну, я не знаю, что-то есть такое в православии?
Четверговый нет, четверговый не огонь, а там четверговый, что ж там, соль четверговая есть, вон что. Четверговый ладан, я не знаю, по-моему, то ли соль, по-моему, где-то. Ну, это, вы знаете, какие-то из области ритуалов и обрядов, они вообще церковными не являются. Где-то в каких-то местах то ли соль освещают на это время, кто-то любит перегоревшим ладаном что-то добавлять себе на молитвенную память. Но это, я думаю, что не больше, чем какие-то частные упования, которые никак общецерковными не являются, поэтому четверговое огонь – это в пятницу, это в четверг вечером. А, вот про что, я понял. Это не четверговое, это все-таки Великие Пятницы, как раз 12 Евангелий. Дело в том, что, когда мы с вами вспоминали иудейскую Пасху и исход евреев из Египта, то последняя казнь египетская была умерщвление египетских первенцев, то есть всех мальчиков, первыми родившимся в каждой семье. Ужасная скорбь для Египта, после которой даже фараон смягчился и отпустил иудеев, как и должен был это сделать гораздо раньше. А чтобы ангел-губитель обошел дома иудеев, Бог повелел заклать каждому в доме своем агнца непорочного. Конечно, это был прообраз Иисуса Христа. И его кровью на косяке дома напечатлеть крест. И этим знаменем уберечься от губителя. И действительно, из первенцев египетских никто не погиб, а все, простите, еврейских, никто не погиб, а все египетские погибли. И таким образом это было знамение победы над смертью и выходом из земли рабства. И вот в течение чтения 12 Евангелий все присутствующие в храме зажигают свечу свою. И она горит, пока читается очередное Евангелие. А когда дочитывают 12 Евангелие, уже красненькое там, первые более пространные, вот, ну, не так важно, длинные или не длинные, но когда дочитывают 12, то свечу не гасят. Но стоят с этой свечой до окончания богослужения и потом расходятся по своим домам, оберегая этот огонек, и на косяках своих избушек, ну, в жилых многоэтажках современных, это уже довольно трудно себе представить. Но вот раньше, когда это была приходская практика, села вокруг храма, на косяке своего дома этой копотью от огонька, который возжигался при чтении Евангелия, напечатлевается крест на косяке. Вот мы так делаем в монастыре, у нас можно заметить на косяках, ну, пускай даже некоторые из них там деревянные, некоторые какого-то пластика, еще что-то, вот этой копотью свечки напечатлевается крест. Ну, это, в общем, такая молитвенная память о чтении страстей Господних, о исходе Израиля из Египта и, конечно же, наше упование на защиту, на милость Божью, на ходатайство Господа Иисуса Христа перед Отцом Небесным о нашем благоденствии. Ну, вот такая традиция есть. Ну, она, конечно, сейчас... Так что, если вы сегодня вечером увидите какую-нибудь бабулечку, которая с таким специальным стеклянным... стеклянной защитой над своей свечечкой или пластиковой, там продвигается даже в метро, не знаю, пускают ли в метро с открытым огнем, ну, где-то на троллейбусе перемещается по Садовому кольцу, то как раз вот именно с этой свечечкой 12 Евангелий, чтобы у себя даже где-то там на входе в квартирку напечатлеть вот этот крестик копотью от свечки в символ, в знак нашего единства с Христом Христовым и упования на Его силу.
Я прочитаю, что нам Наталья написала. С осадочком надо на исповедь идти, а не таскать в себе тяжкий груз, обиды и прочее.
Никто не против, а что мешает? Это какое-то противоречие в моих словах или просто такой совет всем нам?
Ну, скорее, здесь просто идет переписка наших слушателей. Да, вероятно, это на предыдущий комментарий.
Осадочек остался. Да? Угу. Ну, бывает.
Так, и еще вопрос. Ну, наверное, каждый год нам поступает в эти дни. Почему все-таки через страдания пришло спасение? Ну, наверное, да, если глубже думать, размышлять, то такой вопрос будет возникать. Зачем, почему именно так? Вот эти страдания, ну, жестокие от человечества, нужно
это
было
бы... Плата за жизнь. Дело в том, что все это имеет значение некого выкупа за нашу смерть, с тем, чтобы нам не умирать, должен кто-то умереть за нас. Причем жертва эта должна быть, несомненно, превосходящая смерть всякого человека. А это смерть именно Бога-человека. Так что тайна креста, конечно, превосходится над всеми нашими мудростями житейскими. Почему «дай кровь и прими дух», почему кто не на кресте, тот не увидит и вечного блаженства, почему Христос пришел не как господин, а как слуга, послужить нам и дать свою душу, избавление многих. Почему пшеничное зерно, если падшее в землю, не умрет, то окаменеет и будет бесполезным камушком, а если умрет, разложится, то послужит восхождению целого колоса с зерном. Это тайна бытия, это тайна нашего греха, поскольку мы находимся в поврежденной человеческой природе. Если мы с вами были в раю по-прежнему, как Адам и Ева поначалу, то не потребовалась и смерть Бога-человека. Но в связи с тем, что мы пали и повинны смерти, и вечной смерти, то искуплению нашему послужил сам Сын Божий. И наша часть с Ним приобретается также скорбями житейскими. Нельзя за Господом-крестоносцем без креста идти к не возьмет свой крест и за мной не пойдет с крестом, тот не может быть мой ученик, и не могу я питать его хлебом вечной жизни. Так что и нам с вами надо нацеливаться не на блаженство в этой земной жизни, а на блаженство вечное с Господом. Поймите, что цена земных страданий – вечное блаженство. А мы хотим блаженствовать здесь, забывая о том, что предстоит нам в будущем. А Господь сказал, лучше было бы человеку тому и не родиться вовсе, в связи с тем, что, променяв вечное блаженство на временные удовольствия, он в вечную муку устраивает самого себя. Поэтому лучше ему было бы и не оказаться призванным к такому высокому, такой высокой цели, вечному спасению, если он этим спасением пренебрегает и, увлекшись стихиями века сего, губит душу свою ради временного, ради устроения рая на земле.
Ну вот слушательница снова вдогонку пишет, что смерть была исключительной по жестокости. Ну, казнь, да, исключительной по жестокости.
Да, надлежало Христу, которого мы именуем новым Адамом, исцелить совершенное непослушание Адама своим совершенным послушанием. А оно могло обнаружиться именно в послушании до смерти и смерти крестной, как говорит апостол Павел. То есть не просто Христос был послушен Отцу Небесному, пока это не составляло каких-то особых для него трудностей, но и тогда, когда он был в высшей степени терзаем, унижаем и мучительно умирающий, Христос сохраняет, очевидно, послушание Отцу Небесному, пребывает в том же молитвенном о всем человечестве устроении, являет совершенную неуязвимость от козней вражей и таким образом сподобляется и победа над смертью. Смерть его хоть заглатывает, но потом эта смерть не может его удержать в своем чреве. Он и сам разрушает ее изнутри и выводит всех от века почивших праведников и служит для спасения вечности всем тем, кто вслед за ним будет жить и Богу посвящать жизнь свою.
Вот еще нам слушательница написала, может быть, ввиду того, что Бог к нам пришел через страдания, и мы, люди, приходим к Богу через страдания. Ну, вероятно, да, отец Лука, человек действительно обращается чаще, когда страдает, к Богу.
Ну, тут давайте не путать одно с другим. Действительно, наши страдания напоминают нам о нашей ограниченности, и человек удобнее кается, когда видит, какие тяжкие последствия у его собственных грехов он вынужден нести. Тогда он говорит, неправильно я это делал, желая все-таки избежать страдания. Но это еще не все, потому что впоследствии человек сам ищет для себя послужить Господу, ищет для себя уже не просто потерпеть то, что посылает Бог, но и сам для себя, как преподобные отцы, как святые мученики, настроен на максимальное свидетельство своей верности Богу, которое удобно совершается там, где претерпевает человек физические какие-то, иногда и душевные скорби. Да, тут уж такая, видите ли, логика и такая технология, если можно так сказать, нашего восхождения, да, и кровь, и прими дух. Все, что легко дается, то не сильно и ценится. И нам нужно жизнь свою вернуть Богу, посвятить Ему, и тогда приобретаем свою подлинную жизнь, жизнь со сбытком, жизнь вечную. Смертью смерть попрал Христос. И апостол Павел говорит, мы в себе рассудили, как бы себя уже рассуждать как мертвыми. Да не мы будем жить, но доживет в нас Христос. Так что вот эту цену вечной жизни, как земная смерть, это очень хорошо себе иметь. Тот так не мыслит, тот, мне кажется, в монастырь не пойдет, тот всерьез и супружеские обязанности обремениться, нести. Ну, если у человека все-таки приоритет его земных удовольствий, то ему крайне тягостно и монашеская жизнь, и супружеские обязанности, которые все-таки по рукам и по ногам связывают его, заставляют, в общем-то, обернувшись, вдруг осознать, что его первоначальные расчеты на блаженство в обществе любимой своей невесты теперь сменились на непрестанную пахоту какую-то по заработке денег, по терпению немощи ближних, по устройству родственников и так далее. Вот. Но это тоже служение, это и для женщины тоже ее, так сказать, первая иллюзия того, что жизнь создана для блаженства, она такая хорошенькая, конечно, должна по преимуществу блаженствовать в эти краткие дни земной жизни, а вдруг оказывается эти скорби родовой жизни, и вынашивание ребеночка, и его питание, и забота, и супруг с его всеми там замашками не всегда интеллигентными. Вот. И в результате крестом таким опускается вдруг взрослая христианская жизнь на плечи те самые прекрасные, которые думали, что они созданы только для этих самых валанчиков с кружавчиками. Вот. А что это такое? Это, о чем апостол Павел говорит, спасется женщина чадородием, если прибудет в благочестии со святыней. То есть вот это терпение. Так что будем настраиваться на терпение по жизни.
Отец Лука, у нас остается около 5 минут. Вот я думаю, что важно вспомнить именно слова Господа. Вот его важные слова, что для нас важно любить, да любите друг друга, нам заповедал Господь. Будьте едины. Еще главной заповеди – возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Наверное, как-то надо глубоко это понять для себя.
Ну, тут все понятно. Господь ничего сложного не сказал. Мы все заботимся о поддержании своего бытия. Нам неохота быть без воздуха, без воды, без еды. Нам неохота быть поругаемыми, неохота, когда нас обижают. Вот. Подходить также точно к ближнему твоему. Как бы поставь себя на его место. И относись к нему так, как желаешь, чтобы относились к тебе. Так что это золотое правило нравственности. Здесь очень просто действует. А в результате, как дойти до такого, до сознания этой необходимости? Очень просто. Когда ты сам сознаешь себя божественным творением и ему во всем пред ним зависимым, то тогда ты, видя себя пред Богом и начав каяться в собственных грехах, и видя, насколько непросто дается христианская жизнь человеку, то ты с каким-то великодушием начинаешь относиться и к ближнему своему, учитывая теперь, что он такой же, как ты, человек, созданный по образу подобию Божьего, у него есть личное самосознание. Так что все дело, конечно, в том, чтобы мы не уставали себя укорять за наши все нравственные неисправности, ограниченность нашу, молились Богу, благодаря Его, прося Его милости, каясь пред Ним в грехах своих. И этим путем хождения пред Богом открывается нам и свое собственное сердце, и своя собственная глубина поврежденности. А через это мы уже и получаем возможность правильного отношения к ближнему своему, милостивого и жалостливого, и жертвенного. И тогда все становится уже законным, и наше с Богом пребывание. Господь нам уже обещает свое вечное царство, потому что мы были милостивы, значит, и Господь нас помилует. Вот. А если мы не будем таковыми, то и Господь не будет нам таковым. Вот и вся любовь.
Отец Лука, ну у нас еще 2 минуты есть, может быть, мы успеем. Такой вопрос, для чего мы живем? Ну, тут можно и много говорить, и, возможно, и, наверное, самое главное, коротко.
Все-таки временной жизнью практически ни для чего. Это бессмысленно и напрасно. Дар напрасный, дар случайный. Или, как говорил другой поэт, написал Сергей Пушкин, а другой поэт написал, как посмотришь жизнь, как посмотришь с холодным вниманием, вокруг пустая глупая штука или шутка. Вот. Это все, несомненно, именно так, если бы не Христос. Поэтому, видите, действительно бессмысленно родиться от мамы, вырасти для того, чтобы умереть, и быть закопанным в земле и стать пищей червей. Но в связи с тем, что нашей природе человеческой приобщился второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, то мы в нем надеемся иметь жизнь вечную. Поэтому наша временная жизнь сама по себе, вы правы, не имеет смысла и бессмысленна, как всякое движение по траектории, возвращающееся в точку, которая начата, равно нулю. Движение по траектории равно нулю. Вот. А мы для того и должны потратить эту нашу траекторию в земной жизни, чтобы обрести Христа, чтобы с Ним, соединившись, тогда, когда закончится время земной нашей жизни, обрести жизнь вечную. Так что, видите, сама по себе действительно земная жизнь, если мы хотим ее рассматривать как самоценность, она не самоценна. Она ценна только в том случае, если мы в ходе этих дней земных обретаем нашего Спасителя и соединяемся с Ним, смертью смерть поправшим, с тем, чтобы вместе с Ним и наслаждаться вечной Пасхой, вечным воскресением, вечной жизнью в Небесном Царстве.
Ой, спасибо, отец Лука. Благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Я надеюсь, спасибо, что вы еще придете к нам.
Да, с удовольствием. А как называется вот эта приверженность национальности больше, чем...
Отец Лука, ну мы уже должны остановиться. Давайте в следующий раз. Всего доброго мы сейчас всем желаем.
Всего доброго.